Во главе нашего театра стоят двое директоров — Иван Васильевич и Аристарх Платоныч. Вы, простите, не москвич? Нет, я... Нет, продолжайте, пожалуйста. Заперлись, и о чем говорили, неизвестно, но известно, что ночью уже генерал послал в Петербург телеграмму такого содержания. Петербург, его величеству, почувствовав призвание быть актером вашего величества независимого театра, всеподданнейше прошу об отставке. Комаровский Бенкур. Я ахнул и спросил, и что же было? Компот такой получился, что просто прелесть, — ответил Бомбардов. Александру Третьему телеграмму подали в 2 часа ночи, специально разбудили. Тот в одном белье, борода, крестик, говорит, давайте сюда, что там с моим эшафаром? Прочитал и 2 минуты не мог ничего сказать, только побагровел и сопел, потом говорит, дайте карандаш, и тут же начертал резолюцию на телеграмме, чтоб духу его в Петербурге не было, Александр, и лег спать. А генерал на другой день в визитке, брюках, пришел прямо на репетицию. Резолюцию покрыли лаком, а после революции телеграмму передали в театр. Вы можете видеть ее в нашем музее редкостей. — Какие же роли он играл? — спросил я. — Царей, полководцев и камердинеров в богатых домах, — ответил Бомбардов. — У нас, знаете ли, все больше насчет Островского, купцы там. А потом долго играли власть тьмы. Ну, натурально, манеры у нас... Сами понимаете, а он все насквозь знал. Дами ли платок, налить ли вина, по-французски говорил идеально, лучше французов. И была у него еще страсть. До ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисах на стремянке и свистел соловьем. Вот какая странная история. — Нет, я не согласен с вами, — воскликнул я горячо. У вас так хорошо в театре, что, будь я на месте генерала, я поступил бы точно так же. Каратыгин, Тальони, — перечислял Бомбардов, ведя меня от портрета к портрету. Екатерина II, Карузо, Феофан Прокопович, Игорь Северянин, Батистини, Эврипид, заведующая женским пошивочным цехом Бобылева. Но тут беззвучной рысью вбежал в фойе один из тех, что были в зеленых петлицах, и шепотом доложил, что Гавриил Степаныч в театр прибыли. Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем произнес загадочные слова тихо. «Будьте тверды!» И его размыло где-то в полумраке. Я же двинулся вслед за человеком в петлицах, который иноходью шел впереди меня, изредка подманивая меня пальцем и улыбаясь болезненной улыбкой. На стенах широкого коридора, по которому двигались мы, через каждые 10 шагов встречались огненные электрические надписи «Тишина», «Рядом репетируют». Человек в золотом пенсне и тоже в зеленых петлицах, сидевший в конце этого идущего по кругу коридора в кресле, увидев, что меня ведут, вскочил, шепотом гаркнул «Здравия желаю!» и распахнул тяжелую портьеру с золотым вышитым вензелем театра «НТ». Тут я оказался в шатре. Зеленый шелк затягивал потолок, радиусами расходясь от центра, в котором горел хрустальный фонарь. Стояла тут мягкая шелковая мебель, еще портьера, а за нею застекленная матовым стеклом дверь. Мой новый проводник в пенсне к ней не приблизился, а сделал жест, означавший «постучитесь», и тотчас пропал. Я стукнул тихо. Взялся за ручку, сделанную в виде головы посеребренного орла. Засипела пневматическая пружина, и дверь впустила меня. Я лицом ткнулся в портьеру, запутался, откинул ее. Меня не будет. Меня не будет очень скоро. Я решился, но все же это страшновато. Но, умирая, я буду вспоминать кабинет, в котором меня принял управляющий материальным фондом театра, Гавриил Степаныч. Лишь только я вошел, нежно прозвенели и заиграли минуэт громадные часы в левом углу. В глаза мне бросились разные огни. Зеленый с письменного стола, то есть, вернее, не стола, а бюро, то есть не бюро, а какого-то очень сложного сооружения с десятками ящиков, с вертикальными отделениями для писем, с другой лампою на гнущейся серебристой ноге, с электрической зажигалкой для сигар. Адский красный огонь из-под стола палисандрового дерева, на котором 3 телефонных аппарата, крохотный белый огонек с маленького столика с плоской заграничной машинкой, с 4-м телефонным аппаратом и стопкой золотообрезной бумаги с гербами НТ. Огонь отраженный с потолка. Пол кабинета был затянут сукном, но не солдатским, а бильярдным, а поверх его лежал вишневый вершок толщины ковер. Колоссальный диван с подушками и турецкий кальян возле него. На дворе был день в центре Москвы, но ни один луч, ни один звук не проникал в кабинет снаружи через окно, наглухо завешенное в 3 слоя портьерами. Здесь была вечная, мудрая ночь. Здесь пахло кожей, сигарой, духами. Нагретый воздух ласкал лицо и руки. На стене, затянутой тисненным золотым софьяном, висел большой фотографический портрет человека с артистической шевелюрой, прищуренными глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. Я догадался, что это Иван Васильевич или Аристарх Платоныч, но кто именно из двух, не знал. Резко повернувшись на винте табурета, ко мне обратился небольшого роста человек с французской черной бородкой, с усами-стрелами, торчащими глазам. — Максудов, — сказал я. — Извините, — отозвался новый знакомый высоким тенорком и показал, что сейчас, мол, только дочитаю бумагу и... Он дочитал бумагу, сбросил пенсне на черном шнурке, протер утомленные глаза и, окончательно повернувшись спиной к бюро, уставился на меня, ничего не говоря. Он прямо и откровенно смотрел мне в глаза, внимательно изучая меня, как изучают новый, только что приобретенный механизм. Он не скрывал, что изучает меня, он даже прищурился. Я отвел глаза, не помогло. Я стал ерзать на диване. Наконец я подумал, эге-ге, и сам, правда, сделав над собой очень большое усилие, уставился в ответ в глаза человеку. При этом смутное неудовольствие почувствовал почему-то по адресу Княжевича. «Что за странность?» — думал я. Или он слепой, этот Княжевич? Мухи, мухи, не знаю, не знаю. Стальные, глубоко посаженные маленькие глаза. В них железная воля, дьявольская смелость, непреклонная решимость. Французская бородка. Почему он мухи не обидит? Он жутко похож на предводителя мушкетеров, у Дюма. Как его звали? Забыл, черт возьми. Дальнейшее молчание стало нестерпимым, и прервал его Гавриил Степаныч. Он игриво почему-то улыбнулся и вдруг пожал мне коленку. — Ну, что ж, договорчик, стал быть, надо подписать, — заговорил он. Вольт на табурете, обратный вольт, и в руках у Гавриила Степановича оказался договор. Только уж не знаю, как его подписывать, не согласовав с Иваном Васильевичем. И тут Гавриил Степанович бросил невольный краткий взгляд на портрет. — Ага, ну, слава богу, теперь знаю, — подумал я. — Это... — Иван Васильевич. — Не было беды, — продолжал Гавриил Степанович. — Ну уж, для вас разве? Он улыбнулся дружелюбно. Тут без стука открылась дверь, откинулась портьера, и вошла дама с властным лицом южного типа, глянула на меня. Я поклонился ей и сказал, — Максудов. Дама пожала мне крепко по-мужски руку, ответила, — Августа Менажраки. Сел на табурет. Вынула из кармашка зеленого джемпера золотой мундштук, закурила и тихо застучала на машинке. Я прочитал договор, откровенно говорю, что ничего не понял и понять не старался. Мне хотелось сказать, играйте мою пьесу. Мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно, в течение 2 часов лежать на этом диване, вдыхать медовый запах табака, слушать звон часов и мечтать. По счастью, я этого не произнес. Запомнилось, что часто в договоре попадали слова «буде» и «поелику», и что каждый пункт начинался словами «автор не имеет права». «Автор не имеет права передавать свою пьесу в другой театр Москвы». «Автор не имеет права передавать свою пьесу в какой-либо театр города Ленинграда». Автор не имеет права передавать свою пьесу ни в какой город РСФСР. Автор не имеет права передавать свою пьесу ни в какой город Украинской ССР. Автор не имеет права печатать свою пьесу. Автор не имеет права чего-то требовать от театра, от чего я забыл пункт 21. Автор не имеет права протестовать против чего-то и чего тоже не помню.